Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Константин Петрович Эггерт. Константин Петрович, добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей.
Главный редактор русского, московского бюро русской службы BBC в течение уже 5-6...
Да, 5 лет в этом году.
5 или 6 лет. Да. Солидный срок. Начинал Константин Петрович свою журналистскую деятельность в газете «Куранты». Наши старые слушатели помнят, наверное, такую. Параллельно еще работал и выступал на радио «Эхо Москвы». Было такое.
Было.
В начале 90-х и в середине 90-х. Затем «Известия» и затем BBC.
Совершенно верно.
Короткая абсолютно журналистская биография. О чем говорить? Но если только говорить, что вот за время работы журналистом-международником в «Известиях», в частности, наверное, не было ни одного конфликта, в котором не принял бы горячего журналистского участия.
Ну, были, но во многих принял участие, да. Покатался по миру.
А потом уже в качестве сотрудника русской службы BBC взял интервью с какой частотой? Наверное, ну, пару раз в неделю точно приходится, если на крупный выходит.
Много приходится работать, ведь, так сказать, у нас большинство сотрудников работает в самых разных ролях, корреспондентами, продюсерами. И я, будучи главным редактором, одновременно веду флагманскую программу русской службы BBC, называется «Утро на BBC», выходит с понедельника по пятницу, по будням. Ну, не каждый день, но, тем не менее, 3 часа прямого эфира с 7 до 10 утра приходится делать. А в каждой программе иногда 10-12-15 интервью в прямом эфире.
Ну, о том, как Константин Петрович делает свою программу, Аркадий Дубнов.
Это я ему долго буду помнить, потому что вот несколько недель назад я стал жертвой этих его качеств, поскольку меня попросили накануне как-то все в 8 утра быть готовым к тому, чтобы комментировать там какую-то тему в его утренней программе, которую вел Костя, да, но он настолько заговорился, как не мог остановиться, обсуждая какую-то другую тему, что меня попросили подождать час телефона, потому что в следующем часе подойдет моя очередь. Я Кости никогда не забуду, потому что мне очень хотелось спать, поскольку накануне вечер был тяжелый. Это просто говорит о том, что если уж Костя начинает что-то серьезно обсуждать, то может сочетать ощущение реальности, поскольку человек, в общем, действительно страшно увлеченный.
Аркадий Дубнов, международный обозреватель «Времени новостей». Ну, теперь знаем, зачем. Чтобы будить людей по утрам раньше времени, ведете русскую программу утреннюю на BBC.
Да, и самое главное, что Аркадию, несмотря на все его едкость, спасибо, он замечательный специалист по особенным вопросам, связанным с Центральной Азией, Афганистаном. Я очень люблю с ним беседовать, потому что, хоть иногда и держу, вот видите, по часу на линии, но, на мой взгляд, это вполне окупает ожидания, потому что вообще, мне кажется, это очень интересно говорить с людьми, которые имеют непосредственное отношение к событиям, которые в этом разбираются, которые набили на этом руку, которые, так сказать, все видели, все знают. И мне кажется, интересно открывать у них какие-то новые черты, интересно попытаться с ними иногда даже посоревноваться в знании чего-то. Иногда удается, иногда нет, с Аркадием этого не делал, он слишком много знает. Так что да, это работа напряженная, но очень интересная. Как раз сегодня утром в эфире я пригласил коллегу из представительства Европейской комиссии, которая работает в Москве и которая очень любит нашу программу «Утро» на BBC. Она посидела где-то часа полтора утром, посмотрела, сказала, говорит, сколько же вы там адреналина тратите. Все, не только я. Вся команда — это коллективное творчество. То есть это не один Эггерт или там есть и другие ведущие, Анна Дементьева, например, или Олег Антоненко, но мы все работаем в команде, это очень коллективное творчество. BBC такая организация, где любят коллектив.
Ну вот я раз в неделю как минимум получаю адреналин от прямого эфира, я подсел на его, должен признаться, а вы?
Очень сильно. Очень сильно. И утро и задумывалось как программа прямого эфира, как программа, которая, ну, в определенной степени пытается определить повестку дня для тех, кого интересует международная политика, для тех, кого интересует, как мир смотрит на Россию и как Россия смотрит на мир. Мы даже так для себя лозунг неформально сформулировали «Россия в глобальном контексте», если угодно. И это задумывалось как программа, которая очень много представляет очевидцев, очень много представляет людей, которые находятся на месте событий. И это просто безумно интересно. искать людей, которые, не знаю, по-русски говорят на Фиджи, например, чтобы случиться на Фиджи, почти уверен, что там будет человек, который говорит по-русски, причем не который туда приехал туристом, а который там живет. И вот это вот эффект присутствия. А у нас случалось, что в прямом эфире мы просто сообщали о событиях. Мы были первые, кто сообщал о событиях в Андижане, в Узбекистане, 2 года назад. Ну, да больше 2 лет уже назад. И такое периодически повторяется. Вот это присутствие на месте, слоган программы «Мы там, где новости». Оно очень иногда выматывает. Но каждый раз что-то вот тянет в эфир, возвращаться. Несмотря на то, вставать надо рано, в 4 утра мне приходится вставать для того, чтобы ехать в студию. Но и меня, и моих замечательных коллег, которых я очень люблю, вот, несмотря на сон, несмотря на слепающиеся глаза, тянет, и вот в тот момент, когда включается лампочка в студии, ты как будто мир вокруг себя включаешь. От Вашингтона там до Бангкока, от Москвы до Владивостока. И невероятное впечатление, что да, ты вот представляешь, или команда вся утро на BBC представляет некую повестку дня, которую... Те слушатели, которые настраиваются на нашу волну, на средних волнах или на FM в Москве, сегодня можно слушать, у нас 99.6 FM. Вот эти люди, наверное, знают, зачем они идут. И знаешь, до смешного, если вовремя не сообщить, например, что в Багдаде очередной взрыв, к сожалению, это такое достаточно частое явление, немедленно на сайт начинают или там на СМС начинают приходить сообщения. А почему вы не сообщили, что в Багдаде
был взрыв? Замолчали.
Да, то, представляете, люди, вот, которые вот... Как сейчас можно говорить, мониторит это
Константин
дело.
Эггерт, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Актер Константин Эггерт, родственник ваш?
Дедушка. Я был назван в его честь. Mm-hmm. Ну и, в общем, моя мама сначала, покойная уже, к сожалению, хотела назвать меня Николаем, но вот когда пришло время, подумал и решил, что должен быть. Был Константин Эггерт старший, к сожалению. Дед был арестован, провел 10 лет в ГУЛАГе и потом уже не вернулся из ссылки, он умер в Сибири.
В 50-е годы?
В 55-м году, да. И мамочка решила, что пусть будет еще один Константин Эггерт младший. И я вот, надо сказать, прям без ложной скромности, с гордо несу эту фамилию, это имя. И, в общем, во многом, наверное, мама очень много повлияла на формирование моего характера, вообще сделала меня как личности.
Она врачом была, да?
Она врачом была, да, медиком, ну, биохимиком. Mm-hmm. Работала в биохимической лаборатории в клинике детских болезней Первого Московского мединститута, ныне университета. Всю жизнь занималась болезнями крови у детей, больше 40 лет. Такой простой человек, который даже не смог получить полной степени образования, из-за того, что он был членом семьи врага народа. И,
за что, кстати, могли... Мы вернемся еще к маме. За что могли осудить актера? Не в том фильме снялся, такого же не было тогда. Ну, или...
Дедушка был, во-первых, не того происхождения, из балтийских немцев. Во-вторых, после увлечения в 20-е годы новым театром, Мейерхольд, он в театре Таирова, ныне театр Пушкина, работал. Он переключился на кино, был довольно успешным режиссером и актером в кино.
Фильмография существует на DVD в том числе.
Да, в том числе и на DVD. Ну, вот он снимался в «Элите» у Протазанова. У него, конечно, наиболее таких два известных хита, которые часто показывают даже по разным каналам российского телевидения. Это «Гобсек» и «Медвежья свадьба». И, в общем... Он очень любил снимать произведения по там, произведения классической литературы. Он не очень рьяно рвался делать пропагандистские фильмы, хотя кое-что, наверное, приходилось делать. И в результате, ну, просто на него донесли, и он поплатился тем, что его арестовали.
В 1938
году, в феврале, его арестовали и на 10 лет упрятали за решетку. И по вот семейным таким рассказам, как мне мама рассказывала, его заставили подписать признание, потому что он был человек очень впечатлительный, ну, актер, режиссер, человек из такого богемного мира. Ему сказали, что вот, вы слышите, женщина за стеной кричит, это вот истязают вашу жену, вам надо писать признание. На самом деле это было не так, бабушку так и не арестовали. И он написал признание, в котором, как он, так сказать, потом уже дал знать, рассказал, напихал каких-то там героев из Джека Лондона, резидентов с фамилиями из литературных произведений, это прошло 10 лет. Далее, потом ссылка.
Затребовали вы информацию, когда открыли ее в КГБ, ФСБ?
Вы знаете, Сергей... Нет, я хотел это сделать, мама мне сказала, я не хочу это знать. И я не думаю, что на самом деле там будет что-то, кроме приговора. Там едва ли будут там реальные доносы и всякое подноготное. Как правило, этого не бывает, и надо очень глубоко копать. И я сдержал слово, я сказал, ну, может быть, я посмотрел, она сказала, нет, я бы не хотел, чтобы вообще кто-то это касался, это настолько тяжело. Пусть это будет на совести тех людей. И так я уже потом и не посмотрел это дело. Я знаю только одно, что когда деда арестовали, это для меня очень важная вещь в жизни, которая во многом, наверное, повлияла на мое отношение к действительности. Когда его взяли, а он вращался в таких кругах, там, семья Луначарских и так далее, такая московская богема, она маленький был круг, московские артисты, художники, очень многие забыли номер телефона. И, собственно, семья никогда их за это не обвиняла, потому что это была эпоха великого страха, что сейчас не помнят. А вот кто действительно оказывался, пытался оказывать помощь семье, это были осветители, шоферы, техники с киностудии. И вот это вот нелюбовь к снисходительному отношению к тому, кого принято называть маленьким людям, это вот всегда было в семье. Их надо уважать очень, их надо любить.
Вы не раз говорили, что вас воспитывала мама, потому что они с отцом довольно рано развелись, и вы отца не знаете практически?
Нет, отец умер в 91-м году, так что я его не знаю. Не знал никогда, по сути дела.
А мама ваша из баронской семьи, как я нашел в одной из биографий или биографических описаний.
Ну да, у нас есть это семейство из, наверное, самых, такое многокорневое, очень много.
Мария Константиновна, по-моему,
да? Да, мама Мария Константиновна.
Фамилия девичья?
Эгерт, фамилию, я ношу фамилию мамы.
Да.
И папа умер в 91-м году, он был довольно известный кинематографист, кинооператор, лауреат государственной премии. Вот, ну, мы друга не знали. И я должен сказать, что семьей его, с сестрой его, с моей тетей Наташей, если она меня слышит, и дядей Валей, мужем, очень дружим, привет вам большой. Вот. А что касается рода, то это и немцы, это и поляки, это шведы. Мой прапрадед приехал строить доменные печи в середине 19 века, остался в России до фактически постреволюционного периода. Но фамилии немецкие, узейских немцев. И это, ну, такие обедневшие дворяне на государевой службе.
Сохранились какие-то предания о том, как в России оказались?
Судя по всему, какая-то часть приехала при Петре, обосновалась. Какая-то часть, судя по всему, прибыла с Анной Иоанной в 1730 году из Курляндии, когда она привезла очень много немцев, тысячи немцев, поскольку не доверяла гвардейцам Петровской эпохи, и сформировала, насколько я помню, вот как раз в то время два полка измайловских конногвардейских, специалисты по военной истории меня поправят точно с точки зрения даты. И вот, судя по всему, какая-то часть эгертов в этот момент притекла на российскую землю. Это, естественно, также означает, что семья такая многоконфессиональная. У меня есть лютеране, католики и православные в роду.
То есть, насколько ощущаете свою вот немецкость, как бы корни происхождения? Ну, любовь к порядку, в общем, описывали она так достаточно известно.
Не знаю, моя семья, как это оценивать, какова моя любовь к порядку? Ну, есть, конечно.
Или уже вот русский человек?
Я, конечно, русский человек по культуре, и, несомненно, русский язык мой родной язык, русская культура моя родная культура. Хотя, я должен сказать, что когда приезжаешь, например, в Литву, или в Польшу, или в Германию. Да, вот есть какое-то внутреннее ощущение, очень трудно описать, на генетическом уровне что-то просыпается. Ну, я очень люблю Берлин, например. Ну, один из, наверное, самых любимых моих европейских городов в мире вообще, и европейский точно самый любимый город, почему, не знаю. Ну, какая-то там генетическая память работает, но, может быть, в России иногда чуть чаще видишь то, что тебе не нравится. А за рубежом очень часто чувствуешь себя очень русским. И хочешь как-то представить Россию такой, которой многие ее не знают. За границей по-прежнему довольно плохо представляют себе, чем живет русский человек. Какой у нас сложная драматическая история, как она повлияла на каждого из нас. Это очень многие не понимают. Именно из-за этого, может быть, много наших проблем последнего времени, последних 15-16 лет. Россия, к сожалению или к счастью, наверное, и то, скажем, не Польша, или не Венгрия, или не Эстония, ей придется пройти значительно более долгий путь. И вот, может быть, это одна из тех вещей, которые я, наверное, делаю с удовольствием, потому что люди на Западе, в Соединенных Штатах, в Европе иногда плохо становятся, насколько мы зависим от своей собственной истории. Я же историк по образованию, а не журналист, поэтому мне кажется, что вот здесь какая-то моя причастность к разным народам, которые населяли Россию, может быть, позволяет мне немножко шире посмотреть на вещи.
Не было, сразу спрошу, вдогон желания в середине 90-х, в начале 90-х, а массовая эмиграция в Германию проходила, людей с германскими корнями, уехать?
Нет. Во-первых, для этого нужно выполнить довольно много условий. А все-таки семья очень сильно обрусела. Мама еще там как-то понимала по-немецки. Я на уровне 100 слов, наверное, могу объясниться. Там, как
то есть на арабском лучше, да?
На арабском языке я говорю лучше, да. Во-вторых, журналисту по-прежнему работать в России безумно интересно. И, наверное, так интересно, как в России работать может быть только на Ближнем Востоке, ну, там всегда интересно, и, возможно, в Вашингтоне, потому что это один из реальных центров мировой политики. Мне трудно себе представить какое-либо другое место, где пульс истории так ощущался, так живо ощущался бы. Сергей, мы знакомы очень давно, уже сколько, 17 лет, наверное, будет,
да,
16,
да.
И вот представим себе, посмотрим, ты, я... Наши 70 радиослушатели, если оглянуться назад, это же целая эпоха. И в этой эпохе мы жили, и где-то когда-то имели возможность к ней прикоснуться. Нет, пока я уезжать не собираюсь. Не
готов. Константин Эгерт в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Кстати говоря, именно на радио «Эхо Москвы» Константин Петрович нашел свою супругу. Как это случилось, история любви?
О, это было уже давно. Наташа слышит, я надеюсь, меня. И это было в 95-м году. Наталья пришла работать информационным референтом на радио. Потом, насколько я помню, быстро, довольно, поскольку она заканчивала французскую школу, у нее французский язык довольно хороший по-прежнему, лучше, чем у меня в любом случае, перешла на работу делать вот всякие международные новости, дайджесты. И как-то мы вот, я точно помню, когда мы точно вот так заговорили по-настоящему, мы оказались на какой-то конференции фонда Эберта по поводу каких-то там социальных процессов в России. И вместе шли с этой конференции в гостинице «Балчук-Кемпинский», как сейчас помню. И вот тогда у нас завязался разговор, потом очень быстро состоялось первое свидание. Причем сразу скажу, в ресторане, который теперь снесен вместе с гостиницей «Интурист». И буквально очень скоро, через несколько месяцев, я сделал предложение, мы поженились. И вы, уважаемый господин Корзун, были на свадьбе.
С тех пор жена Наташи не работает.
Она не работала 10 лет, потому что зародилось две дочки. Ксюша, ей 10 лет с половиной уже, и Милица, ей вот в апреле исполнилось 6. И да, Наташа посвятила себя детям довольно долгое время, 10 лет почти, и... Потом она была большой помощницей моей мамы, которая, конечно, очень с возрастом трудно и плохо себя чувствовала. И Наталья стала ей как дочь. Это довольно, на мой взгляд, очень счастливая семья в этом плане. У нас никогда не было никаких поколенческих проблем. Мама ее очень любила, Наташа очень любила маму. И вот только в последнее время Наталья стала работать с литературным редактором в журнале, в одном из межемесячных журналов, называется «Большой бизнес».
Сколько младшей дочки сейчас? 8-9?
Нет, ей 6.
6.
Ей 6,
младшей 6. Милице 6.
Милице 6.
Да. А имя такое сербским звучанием.
Причем не надо в это... То есть какие-то политические искать предпочтения.
Ну да, можно рассчитать год, в который это происходило. Именина
замечательная, 1 августа, это на святого Серафима Саровского. Имя достаточно оригинальное, хотя я знавал пару милиц в своей жизни. Оно легко сокращается до Мила. И оно... оригинально, безумно оригинально. Нам просто очень понравилось.
Даже Ликой, наверное, можно назвать, если можно, учитывая, да, переход к овце.
А Милица, кстати, она была женой князя Лазаря, который погиб на Косовом поле.
И принципы воспитания в семье такие же строгие, как были в семье вашей матушки.
Да, совершенно верно. Мы... я думаю, что...
Телевизор не смотрит по вечерам, телевизор, компьютеры не работают.
Телевизор немножко смотрит, немножечко играет в компьютер, но у нас... Очень разумные девочки, я их очень люблю, они очень милые, они очень любят нас. А ребенку, по-моему, надо давать очень много любви, очень много ласки, но с него нужно уметь требовать. Не требовать, в смысле, кричать, там, стучать ногой, как раз это будет плохо работать. Нужно быть авторитетом для своих детей. И, ну, мне кажется, пока мы с этим справляемся, неудобно себя хвалить. Мне, естественно, свои проблемы бывают, но я очень доволен своими дочерями.
Программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Константин Эггерт, главный редактор Московского бюро русской службы BBC. Любимый город, кстати, Берлин, а не Лондон. Почему? В Лондоне чаще, наверное, приходится бывать.
Да, в Лондоне десятки раз. И я хотел бы сказать, что Лондон я тоже очень люблю. Я вообще не люблю хит-парады городов.
Вот какие наиболее пригодны для жизни те, где вы бывали, где можно было бы жить? Я понимаю, что вы не собираетесь уезжать из Москвы. Ну,
помимо названного Берлина, который сочетает с собой в себе черты мировой столицы и одновременно город очень комфортабельного, не давящего на мозги, что называется. Лондон я очень люблю. Это замечательный город, очень богатый, очень многогранный, очень уютный зачастую, очень дорогой, тоже надо отметить. Я очень люблю Иерусалим, но это вообще отдельная песня, как принято говорить. Я вообще его, так сказать, вывожу за все рамки. Это то, где началась, где началась история человека, на мой взгляд, в таком широком смысле этого слова. Из тех мест, где я бывал, я очень люблю Рио-де-Жанейро, место, где природа и городская среда фантастическим образом сочетаются. Кстати, спасибо радио «Эхо Москвы», наш медовый месяц состоялся в Бразилии с Наташей. И потрясающее впечатление последнего года — Гавана.
Потрясающе в хорошем смысле?
Да, несмотря ни на что, несмотря на запущенность коммунистическим режимом, несмотря на несчастных людей, которые иногда живут на верхнем этаже, там, домиков двух-трехэтажных без крыши, то есть, когда идет дождь, они натягивают гофрированное железо на вот эти вот стены и пережидают дождь. Несмотря на это, фантастическая архитектура, бульвары некоторые достойные Парижа, невероятная архитектура арт-деко, которая есть только в Нью-Йорке, наверное, такого уровня, и там в Лондоне. Тоже очень органичное сочетание жизни людей, городской среды. Какой-то дух, который трудно передать, как в старом одесском анекдоте. Вот Рабинович напел, ничего особенного. Не смогу передать, но город произвел очень сильное впечатление.
Константин Эггерт в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А понятие вообще коммунистический. Мы перескакиваем с темы на тему, у нас совершенно свободный разговор. Капиталистический. Они сейчас не потеряли своей актуальности? И сколько в вас от советского человека, поскольку окончив школу и даже институт, наверное, в советские, ну да, конечно, институт в советские времена, собственно, вся система воспитания была исключительно советской.
Сергей, ну, вообще, стоит поехать на Кубу, чтобы понять, что понятие коммунистические — это далеко не, еще не устаревшее понятие. Есть, к сожалению, страны, где люди живут в условиях действительно по-настоящему репрессивных режимов, идеологизированных. И, конечно, ничего не бывает идеальным. Не бывает идеального коммунизма, не бывает идеального капитализма, но бывает общество, где нет свободы. И вот на Кубе эти ограничения очень заметны. С поправкой на климат, на веселый национальный характер, на близость Майами. Что же касается меня лично, ну, конечно, в какой-то степени Я вырастал в советскую эпоху, когда Советский Союз распался, мне было 27 или 28 лет.
Комсомольцем были, да?
Да, комсомольцем.
Да. А коммунистом? Власть,
конечно, нет. Думаю, что для меня это важно сегодня, когда я особенно смотрю, ну, на своих молодых коллег, которые, скажем, 22, которые не помнят этой эпохи. Для меня это важно как другой опыт, как опыт жизни в другом обществе, с другим набором принципов, с другим набором страхов и с другим набором, ну, скажем, удачи или, как сказать, радостей. Я не тоскую о советской эпохе лично. Я иногда вспоминаю только что. Ну, вот детская литература была замечательная, мультфильм хороший. Кино, хотя не все, а часть. Но, понимаете, люди помнят, в основном, большая часть людей на постсоветском пространстве помнят относительно вегетарианские времена. Брежнев, Хрущев, Ну, действительно, если ты не очень громко слушал голос Америки.
Не акулья, да, в этом смысле вегетарианский. Это же морковные котлеты, да.
То есть, если ты не включал голос Америки на полную громкость, не спекулировал валютой и не оставлял архипелаг ГУЛАГ, перепечатанные на машинке на кухонном столе в коммунальной квартире, то, наверное, в принципе, можно было жить довольно безопасно. Как тогда говорили, мы делаем вид, что мы работаем, а они делают вид, что они нам платят. Но, понимаете, это же все возникло не на пустом месте. Это же все строилось на фундаменте чудовищных репрессий, десятков миллионов загубленных сограждан. Думайте, вот 2 года назад вышла энциклопедия ГУЛАГа в издательстве «Роспен». Серьезнейший академический труд. 7 томов. Угу. Там, говорит, 52 миллиона приговоров вынесено с 30 по 52 год. 1 миллион официально сертифицированных расстрелянных. А сколько вот в лагерную поездку?
Сгнило заживо, да.
Понимаете, из 50... Это же несколько холокостов. И вот то, что Россия несет в себе этот груз, и пока с ним не разобралась, это... То советское наследие, которое многие не знали, оно тянет нас назад. Его нельзя забывать, об этом надо помнить. А, к сожалению, сегодня в России очень многие хотят забыть. Не, или не хотят даже говорить об этом.
Константин Эгерт, и тем не менее, как утверждают некоторые из ваших коллег, Россию вы не особо шибко ругаете в своих программах. Александр Гурнов.
Пусть он очень корректный журналист, поскольку его профессионализм говорит хотя бы место его работы, да, туда с улицы людей не берут. Очень жесткий, жесткий по-хорошему. Я много знаю ребят, которые искали, что называется, счастье своих коллег-журналистов, искали счастье в разных его пониманиях, работая на западные средства массовой информации, в том числе и в России. И вот Костя тот один из тех, как мне кажется, немногих ребят, который при этом сохранил, что называется, такой внутренний, в хорошем смысле, патриотизм. То есть, если он и критикует нашу страну, если его компания, если его редакция критикует политику нашей страны, то когда в этом участвует Костя, это всегда чувствуется, что он это делает, потому что ему хочется, чтобы было лучше, понимаете? И это очень важно. Это очень конструктивная позиция. И, поверьте мне, не очень легко на ней удержаться, работая на западную телекомпанию в Москве. Ну, а сейчас ему будет, я думаю, вдвойне сложно и всем ребятам. Но я надеюсь, что мы переживем это.
Александр Гурнов это был. BBC. Когда-то считалась иконой журналистики. Последнее событие, внутреннее разоблачение. Ну да, иконой, на самом деле, на которую практически можно было молиться.
Можно
безупречная
сейчас молиться,
репутация.
По моему мнению.
А как же те скандалы, которые вплоть до телевизионных, до розыгрыша призов и прочее?
Да, есть проблемы в любой корпорации. И в большой организации на BBC работает более 20 тысяч человек по всему миру. Конечно, возникают проблемы. BBC – организация, которая, так же, как и мы все, журналисты, адаптируется в новом веке, веке цифровых технологий, очень быстрых новостей, очень быстро меняющейся медиасреды. Приходят молодые люди работать, не всегда даже просто успевающие получить не столько профессиональные навыки, сколько вот какое-то представление о, не знаю, моральном каком-то позвоночнике, я не знаю, как лучше сказать.
Стержни,
вот, правильно, в профессии. Бывают сбои, но тем не менее я могу сказать, не потому что я работаю на эту корпорацию, работая на BBC, можешь гордиться тем, что ты работаешь в этой компании. Наверное, очень многие люди, работающие в других организациях, там на «Эхо Москвы» или где-то еще, могут сказать то же самое. Вот Саша Горнов, спасибо ему на добром слове, но он одну вещь, мне кажется, не до конца понял. BBC никогда никого не критикует. BBC. Мы можем представить мнение XYZ, который может быть очень критичным в отношении России, или наоборот будет фантастическим русофилом.
Ну, Константин, мы можете отобрать этих людей, которых вы зовете в эфир. Но что нам говорит между нами девочками?
Их много. И,
одно дело, если уберете весь спектр, то, что делает или старается делать там и радио «Эхо Москвы», или BBC, или серьезная журналистика.
Здесь мы берем весь спектр. И более того, баланс мнений по важным проблемам должен быть выдержан, и в зависимости от остроты проблемы он должен быть выдержан либо в одной программе, иногда даже в одном сегменте программы, либо в программе, либо, ну, скажем, на протяжении нескольких часов вещания. В одной программе писаешь одно мнение, в другой будет кто-то другой. Есть даже такое понятие в нашем жаргоне, профессионально по-английски называется balance over time, то есть баланс мнений на протяжении какого-то периода времени. Но этот баланс обязательно должен быть представлен. Есть критики, есть люди там фантастически любящие Россию или, в нашем случае, критикующие палестинцев и любящие палестинцев. То есть израильтяне, палестинцы, там косовары и сербы, украинцы оранжевые и голубые. Главная задача – дать возможность слушателю разобраться самому. И одна из, вот я помню, для меня было трудных вещей, когда пришел работать на BBC уже почти 10 лет назад, теперь 9 лет назад. Это было то, что я пришел с газеты «Известия», где я писал свои колонки.
Публицистикой занимался
и так далее и тому подобное. И вот мне казалось, как же так я не донесу свое такое важное мнение городу и миру? Но через какое-то время я понял, ну, во-первых, я просто повзрослел, как Робертино Лоретти.
Во-вторых, штрафы наложили,
Я просто понял, что не надо думать, что ты очень важен в истории человечества, а вот дать возможность людям с уважением к ним отнестись, дать им разобраться в мнениях, представить им действительно интересные и важные точки зрения, быть немножечко иногда на схваткой. Это дело такое, которое вполне достойное. И я скажу одно, вот хотел бы сказать огромное спасибо своему крестному отцу журналистике Андрею Остальскому, он главный редактор русской службы BBC в Лондоне.
Хотели ему дозвониться, но не смогли сегодня.
Ну вот, не получилось, к сожалению. Хотел бы сказать спасибо всем коллегам, которые помогали мне, когда я пришел на работу на BBC, адаптироваться. Вера Леонтьева, главный продюсер. Вера, если слышите, спасибо вам. Так вот, помогли мне понять, во-первых, вот эту важность ответственного отношения к слушателям объективного, и адаптироваться в этой новой среде очень непривычной. Работать на публичном правовом вещателе, каким является BBC, не государственным и не частным, это иногда очень трудная вещь, когда просто продумаешь, какое ты слово будешь использовать в эфире. Так вот, спасибо всем, и огромное удовольствие, я думаю, все мои коллеги, друзья, у нас замечательный офис в Москве, знают одну вещь. Когда ты ложишься спать в конце дня, ты знаешь, ты не лгал. И это, наверное, самое-самое главное, что ты выносишь. Ты, может быть, не высказал что-то, что у тебя там в душе клокочет, придешь домой, там, выскажешь жене, подруге, не знаю кому, но не лгал. И это самое главное.
Но это еще не конец программы. У нас есть еще достаточно времени, чтобы задавать вопросы Константину Эгерту, главному редактору Московского бюро русской службы BBC. Что-нибудь изменилось, Константин, в самое последнее время в связи с политическим скандалом между Британией и Россией в освещении? Какие-нибудь особые инструкции, особая осторожность, как там бомбистами рекомендовали называть во время терактов, называли все равно террористами эксперты иногда, и сами журналисты, потому что держаться на самом деле сложно.
Трудно, знаю, да, дискуссия про применение слова террорист продолжается.
Что касается последнего кризиса.
Нет. Мы все не получали никаких инструкций. Вообще такое понятие «инструкция» на BBC отсутствует. Прежде всего, потому что, когда ты приходишь на корпорацию, в корпорацию, которая существует уже 85 лет, ты знакомишься там с основными основополагающими принципами, знакомишься с редакционной политикой, которая выражена в такой книжке на 320 или 350 страниц, называется английский «Producer's Guidelines», ну, грубо говоря, мы называем правила поведения журналиста. И по мере того, как ты работаешь, ты это усваиваешь, у тебя вот это вот там баланс, объективность, сдержанность, иногда подчеркнутая отстраненность, это приобретает почти, это автоматически какой-то такой уже, как человеческое качество становится твое. Поэтому в нынешней ситуации мы делаем свою работу, мы представляем точки зрения на нынешний там, российско-британский кризис, назовите как хотите, и все важные российские точки зрения и все важные зарубежные были у нас в эфире, ну вот даже за последние там,
Луговой
недели
тоже
месяца.
Был, скажем так.
Луговой был в эфире, там, не знаю, был Дмитрий Песков, зам господина Громова, пресс-секретаря президента, был и господин Березовский, были и довольно жесткие критики позиции Москвы, и были, скажем, российские там, политики или эксперты, которые испытывают сомнения по поводу того, что происходит. Я считаю, что весь главный спектр мнений, который существует вокруг этого дела, мы не говорим там про какие-то уж совсем зумные теории заговоров, может, по поводу чего угодно найти, был представлен. Никаких особых инструкций, ничего нет. Мы не ощущаем каких-то изменений в своей работе вообще.
Константин Эгерт в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Константин, теперь по поводу ваших интервью, о которых я говорил. Там спектр, ну, совершенно уникален, наверное, да, от патриарха Алексия до... Где-то встретил даже упоминание о вашем интервью, с, по-моему, с румынской королевой времен Второй мировой войны.
Или что, королевой королем. Король Михай, последний король Румынии, жив. И ему 85 лет, 86 лет в этом году. Он и его супруга, королева, живут в Швейцарии. Между Швейцарией и в Бухаресте. Не бывает часть времени в Бухаресте.
Насколько вообще интересно говорить вот с людьми, которые занимают высокие общественные посты, чем они отличаются от других людей, которые выступают
экспертами? Разные люди по-разному, Сергей. Мне действительно повезло общаться с людьми, которые творили и творят истории. Это помимо того же Михая Румынского, который один из последних людей на Земле, который, например, обедал с Гитлером, получил орден от Сталина, лично арестовал Антонеску своего, так сказать, диктатора. Это и Ицхак Рабин, ныне покойный, и Михаил Сергеевич Горбачев, и, конечно, Святейший Патриарх, личность очень неординарная, и Лех Валенца. Каждый из них, Отто фон Габсбург, последний наследный принц, реальный наследный принц европейской эпохи Первой мировой войны, живет в Германии. Это каждая личность уникальность. Я всегда, из-за того, что я историк, возвращаюсь к этому, это очень сильно повлияло на мое, наверное, вот формирование как журналиста в том числе. Я всегда пытаюсь увидеть, вот для себя даже понять, корни, основу личности, что сделало ее выдающейся. Не просто иногда позиция, а как человек поступал в тех или иных исторических условиях. Иногда это очень трудно. Бывают люди, с которыми трудно говорить, они сами по себе трудные. Не буду называть примеры. Бывали не очень удачные интервью. Бывают люди, от которых ты ожидаешь какой-то напряженности, какой-то церемонности. И внезапно перед тобой открывается удивительная, совершенно, так сказать, простая личность, смотря на даже, может быть, там, на очень высокое происхождение. Вот, например, наследник, глава дома Габсбургов, эрцгерцог Готта, это вот один из таких людей, который мне произвел гигантское впечатление в жизни. Или, например, человек не очень известный в России, но я для него, про него написал как раз к 60-летию Победы в «Известиях», в своей бывшей газете, и на BBC сделал материал. Отец моего друга, барон фон Лорингхофен, к сожалению, покоился, в этом году он скончался. Человек, который был адъютантом последним начальника генерального штаба Гитлера, и родственники, которые участвовали в заговоре против Гитлера в 1944 году. Замечательный солдат, который нашел себе силы пересмотреть все, что было в Германии, встать на службу новой Германии. Фантастическая личность, с которым я общался в Мюнхене. Вот долго-долго-долго, много часов записи с ним.
То есть такая денацификация в мозгах произошла.
Денацификация в мозгах. Человек, который глубоко передумал свою жизнь. Он был свидетелем там реальных исторических событий.
Ну и участником, наверное.
И участником, конечно, был в бункере практически до 30 апреля. Там общался с тем же Гитлером и так далее. Был в британском лагере интернирован. И вот как эта внутренняя работа у человека происходила, у офицера, ну, офицера вермахта. Очень интересно было вот узнать. Такие иногда высота человеческого духа в такого рода интервью, иногда же в политических интервью что-то выскакивает такое, что думаешь, боже мой, я вот об этом не думал. Человеческая личность — это наша радость, как журналистов. То, что мы можем встречаться с выдающимися людьми. Они могут быть не обязательно выдающимися по статусу, а выдающимися, потому что они такие люди.
А интересно, наткнулся на описание интервью, даже на само интервью, оно не было слишком длинным, или там цитата была не такая длинная, с первой грузинской леди. Это как журналистская удача, или это все-таки вес корпорации BBC, тот сыграл свою роль?
Ну, Сандра Рулофс мне показалась очень симпатичной женщиной, был года два, наверное, назад.
Ну, не вам одному она показалась симпатичной.
Да, я думаю, что Михаил Николаевич Саакашвили тоже показался очень симпатичной. Да, я даже не помню, как это интервью организовалось, а помню, что по какому-то поводу она была в Москве, и вот удалось договориться, она приехала в... госпожа Рулофс Саакашвили приехала в наш офис, взял у нее интервью, довольно
на английском,
неожиданно
было.
Если бы я помню, то ли на английском, то ли на русском. Она, в общем, учила русский язык, насколько я помню. Но, по-моему, интервью было на английском, сколько я помню. Но не могу сейчас вспомнить, вот честное слово, не помню.
А в обстановку приходилось проникать туда, вот к первым лицам, да, да еще и к действующим? Там,
конечно,
на их
дачах, конечно, бывало все, даже всех тоже не упомнишь, кому приходилось когда-то там проникать. Бывали какие-то удивительные моменты, например, я помню, в Москву в начале 90-х годов приезжал Ричард Никсон. И тогда в МИД при Андрее Козыреве было принято брать некоторых журналистов, ну, там была какая-то своего рода ротация, на обеды министра вот с этими людьми. Вот я обедал с Ричардом Никсоном. Это было интересно. Довольно посмотреть на такую неординарную и неоднозначную, конечно, фигуру мировой политики. Вот мне очень запомнился Исаак Рабин, человек, который...
Ты интервью здесь был? В Москве,
да, когда он приезжал сюда. А другое интервью с другим израильским премьером Бенямином Нетаньяху, я помню, было в гостинице «Царь Давид» в Иерусалиме. И вот я помню, как я проходил все эти кордоны охраны, которые проверяли все, там, я не знаю, включали, выключали диктофоны, карманы там показывал. Кто, кажется, все закончилось. Нет, еще какой-то кордон стоит. Тоже запомнилось. Ну, вообще, мне везло на политиков и вообще на людей, с которыми я беседовал, там, с Элтоном Джоном, например, даже с Джоном Ле Карре, провел день у него в Англии. Как-то вот все-таки люди были душевные, открывались на встречу.
Вам попадались, наверное, такие.
Да. И, вы знаете, многие публичные персоны или телевизионные персоны у людей не всегда соответствуют тому, что чувствуешь, когда вот один на один общаешься глаза в глаза. Кстати, его святейшество, патриарх Алексей, в этом плане лично совершенно удивительное, когда ты с ним говоришь. И когда интервью хорошо подготовлено, он, как и многие представители религиозных конфессий, любит, когда люди знают, о чем они говорят. Очень интересно видеть вот эти искорки в глазах, юмор. Реально совершенно... Может быть, для многих верующих это будет неожиданным. Он все-таки представитель русской церкви, его видит на торжественных богослужениях. Не всегда личность ощущается. А вот когда один на один общаешься глаза в глаза, очень интересное впечатление. Очень...
Константин, не секрет, вы, по-моему, писали об этом, вы исповедуете православие.
Да.
Что от верующего перед лицом главы своей церкви, что от журналиста было в этом интервью? Вот интересно, было ли раздвоение какое-то?
Нет, я думаю, что раздвоения не было, потому что ты все равно выполняешь свою работу.
Нет, ну, журналист должен, ставит под должен... сомнение хотя бы
конечно,
своими вопросами.
Конечно,
да?
Конечно.
Ну, догмат веры не ставит под сомнение.
Мы не обсуждали, я не ставил под сомнение догмат. И не в этом, и я не думаю, что это ставить под сомнение догматы веры, это та вещь, которую будете говорить с представителем любой церкви, потому что не будет их ставить под сомнение, потому что это бесполезное занятие. Но есть реальные проблемы. Есть, мне кажется, вопросы, и острые вопросы, проблемы и вопросы. Просто их надо уметь тактично ставить. Просто наши слушатели, и я уверен, и ваши на радио «Эхо Москвы», и наши на BBC, они, поскольку настраиваются на вот этот разговор, на встречу с какими-то там видными деятелями, общественными, политическими, культурными, они, конечно... ожидают и определенной гибкости от журналиста, ну, на кого-то можно давить, кому-то можно задать, может быть, очень, ну, скажем, может быть, неприятный или сложный вопрос по форме, но это надо делать тактично, а не демонстрировать в вопросе себя. Интервьюер должен быть, конечно, хорошо подготовленным, надо знать свое досье, надо начитать много перед тем, как ты идешь, особенно говорить о сложных вопросах и долго. Но это не твой бенефис. Это ты организуешь, ты модератор, ты облегчаешь встречу с, так сказать, своей аудиторией с кем-то. И об этом нельзя забывать, вот все.
Насколько вы опираетесь на команду в тех случаях, когда это возможно?
Очень сильно. Готовите Сергей, коллективный если вопрос, вот сейчас, да. Сейчас, прямо вот в это время, меняются смены в нашем офисе. Люди, те, которые готовят утреннюю программу, в черне уходят. И очень скоро придут те, кто будет уже готовить утренний выпуск программы. И вот назвать всех... Хочется в эфире, ну, у нас просто довольно большой офис, всех не получится назвать, но это абсолютно коллективное творчество на BBC, потому что у нас очень много разнообразных радиоформатов, мы делаем сюжеты, ну, которые на профессиональном жаргоне мы называем пакетами, это сюжет о чем-то, о событии, которое использует живой звук. Там живые голоса, и тогда все это смешано в довольно такой объемной упаковке. Напоминает, ну, как телевидение по радио, только звук, нет картинки. При этом, я уже говорил, у нас все многостаночники, люди могут сделать обзор прессы, могут выйти, сделать репортаж в прямом эфире, могут смешать вот такой сюжет, могут просто позвонить, найти участника срочно. Военный переворот в Мавритании. И все это делается легко, все это делается с юмором, шуткой. Всегда тебя поддержат, подставят плечо. Честно, просто никого не хочется обидеть. Вот если кто-то слышит сейчас, нас могут слышать сейчас.
Не, обижать не будем, да. Никого,
ребята,
кроме Константина.
Без вас это невозможно, просто невозможно. У нас коллективное творчество. У нас, кстати, мы очень часто встречаемся за пределами офиса. У нас очень дружная команда.
Послушать бы, что ребята говорят о вас, но вот как-то не сообразили мы к этой программе. А как вы думаете, Константин, каким вы видитесь своим подчиненным? Строгий начальник. Ну, понятно, что... Я даже, кстати, удивился, что вы пришли сюда не в костюме, там, не при галстуке или не бабочки, поскольку много читал о том, что вы исповедуете вот такую культуру, очень любите, когда по имени-отчеству обращаются, все должно быть корректно, ну, в корпорации, такая английская вежливость, стиль, да, такой королевский. Ну,
корректность, корректность общения, а я человек эмоциональный, кстати, мне иногда очень трудно было, особенно в начальном этапе, себя сдерживаться.
То есть так рука поднимается, да.
Корректность общения абсолютно... У нас необходимые условия существования. Человек, который будет регулярно срываться, он, я думаю, долго просто не удержится.
И бывали такие случаи?
Ну, все бывало в жизни. Ну, все люди. BBC, Эхо Москвы. Журналистика вообще человеческое дело такое. Журналистика — это люди, которым как-то хочется поучаствовать активно в жизни общества, на него поближе посмотреть. Конечно, бывает и срыв, но все бывает в жизни, конечно. Вопрос в том, наверное, чтобы помнить, во-первых, всем трудно. Выпускать программу, которая выходит с 7 до 10 утра, работая, вот, грубо говоря, с 4 вечера накануне, трудно, это об этом надо помнить. Во-вторых, повторяю, дело коллективное, это любой выезд там, в командировку, уже звукооператор, продюсер, все вместе работают. Значит, всегда надо помнить, что всем тяжело. Это раз. Два. Не знаю, как меня воспринимают. Я надеюсь, что неплохо, но не мне судить. Стараешься, вот мне кажется, что... Я не люблю слово начальник. Ну, может быть, старший сотрудник, вот так вот. Что он должен делать, это он должен помогать другим улучшать то, что они делают. Вот приходят ребята, вот сейчас я вижу, мы имели возможность закончить там... университет или институт, потом пойти на работу, все так поступательно. Многие сейчас начинают работать в 18 лет. Многим не хватает, им по семейным причинам иногда надо семью кормить, больные родители, все бывает же. Человек приехал из другого города. И иногда человек просто не успевает что-то узнать. Помочь узнать, направить, показать, что вот человек может что-то сделать, просто иногда поддержать, сказать, да все у тебя получится. Вот это, наверное, главное.
За что уволить можете или за что увольняли, если были истории? За нарушение устава, как бы, BBC,
нет,
внутреннего распорядка?
Ну, у нас были случаи увольнений. Сергей, я бы не хотел в это вдаваться. Во-первых, это не решение, которое принимается единолично кем-то. Это решение, которое принимается, ну, если угодно, там, коллективным руководством службы, в конечном счете, русской службы BBC. Это не бывает, знаете, так, просто так вот, там, лицо не понравилось. Есть определенные проступки, за которые можно уволить. Случаев увольнения бывали, конечно, я бы не хотел вдаваться в детали, но увольнения по каким-то уж там серьезным редакционным причинам не было. в том числе, кстати, потому что не существует давление, за 9 лет работы на BBC мне никто не позвонил и сказал: знаешь, Костя, был у тебя вот Сидор Петрович в эфире. Вот ты Сидора Петровича больше в эфире не бери, не наш он человек, а бери Петра Сидоровича. Другой дело, там взяли Сидора Петровича, он заикается. Скажет, найди с такими же взглядами, но чтобы не заикал. Это реально. Поэтому, ну, увольнения бывали по каким-то проступкам. Люди уходили сами, ищут новую работу, уезжают за границу, там рожают детей. Но, кстати, все вспоминают потом, говорят, вот на BBC работать особая атмосфера.
Константин Эгер в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ну и напоследок, наверное, минутка у нас примерно остается. Любимая игрушка, развлечение, работа, семья, жена, дочки, машина, путешествия, книги, гитара, рыбалка,
охота. Машину я не вожу, 17 лет уже.
Почему?
Долгая история. Я попадал в пару аварий на Ближнем Востоке, когда работал, и... Будешь смеяться, Сергей, все время дал честное слово маме, что не сяду за руль.
А почему смеяться?
Вот с тех пор не сажусь. Как-то... А сейчас уже не хочется.
А любимая игрушка?
Любимая игрушка. Я люблю слушать музыку, поэтому вот в последнее время, так сказать, перешел на iPod, хотя я не люблю сжатые форматы звука. Я люблю читать книги по истории, будучи историком. Я... коллекционирую кое-какие вещицы, связанные с моей любимой темой — европейские монархии.
Ага. Но не короны.
Не короны, не короны. Сергей, BBC, публичный правовой вещатель. И столько денег, чтобы покупать короны, мне никто платить не будет. Ну и хорошо.
Ну что ж, Константин, желаю все-таки, чтобы в этом что-то изменилось, но в другом, учитывая журналистский интерес, который вы испытываете к этой жизни, будучи шеф-редактором Московского бюро русской службы BBC, пусть все остается как есть.
Спасибо, Сергей.
Спасибо, Константин, что пришли в наш эфир и ответили на наши вопросы. Счастливо.
Счастливо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».